В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
Как мы и обещали неделю назад, продолжим сейчас с профессором Робертом Воскевичаном подводить финансово-экономические итоги российского футбольного сезона. Но напомню, что неделю назад, в прошлое воскресенье, мы беседовали об инфраструктуре футбольной. Проще говоря, о строительстве стадионов. Вот мы поговорили тогда с Робертом Воскевичаном, обозначили болевые точки в этом строительстве, поскольку в строительную стадию вступили сразу теперь 4 стадиона, напомню, «Зенита», «Спартака», «ЦСКА» и «Динамо». И вот поговорив и сказав, что не все еще ясно и четко с этими строительствами, мы на этом завершили разговор об инфраструктуре. А в понедельник утром прозвучала новая информация, но не на волнах «Радио Свобода», а везде она прозвучала, о том, что заморожено строительство стадиона ЦСКА, заморожено строительство стадиона «Спартак». Вот такая ситуация. Но возвращаться к этой теме мы больше уже не будем. Это я просто к тому, что мы с Робертом как бы предвосхитили события. А сегодня, Роберт, о чем поговорим? О какой другой составляющей вот этой финансово-экономической ситуации в российском футболе?
Я думаю, мы поговорим о том, как в условиях кризиса выживает федерация. Ее отношения со спонсорами, отношения с Национальной академией футбола, которая на протяжении более чем 2 лет, по сути дела, являлась единственным, не сказать даже главным, а просто таки единственным спонсором всего российского футбола, включая и уровень сборной, и уровень зарплаты, так сказать, Хидинка, и строительство полей, и масса всяких других вещей. И вот, в общем-то, уходящий год ознаменовался некоторым разладом. Причем водоразделом может служить примерно вот середина года, кстати сказать.
Чемпионат Европы.
Чемпионат до и после чемпионата Европы. Потому что на поверхности все выглядело довольно непрезентабельно. Я имею в виду, вся эта, с позволения сказать, свара вокруг контракта Хидинка и совершенно, так сказать, непонятные заявления, прежде всего, со стороны Мутко, потому что, если быть объективным, справедливым, надо сказать, что со стороны Национальной академии футбола, в частности, Сергея Капкова, который по совместительству еще является членом исполкома Российского футбольного союза.
Даже вице-президентом.
Да. Вот. У них были более четкие позиции, и эти позиции четко артикулировались. Они говорили следующее. Мы готовы продолжать спонсирование футбола. Программа полей, которые, так сказать, подарим стадион детям, которая известна под таким названием, на которую уходит УНАФ, будем дальше так говорить, чтобы
не повторять. Национальная академия футбола.
Да, УНАФ. Уходит примерно 55-60 миллионов долларов в год. Они продолжали это спонсировать, но у них появилось желание как-то изменить формат своего сотрудничества и свой статус в отношениях с Российским футбольным союзом.
Но вот сегодня все время только и возражают они друг другу, Мутко и Капков, по поводу того, получает Хидин зарплату или нет. Вот сейчас это без конца, все средства массовой информации полны этими сообщениями. Мутко уверяет, что все в порядке, Капков говорит, что пока что Хидинг не получает там чего-то.
На самом деле, с зарплатой Хидинга более или менее все в порядке. В том смысле, что, скажем, зарплату за ноябрь он получит в ближайшие дни, например, а зарплату за октябрь он получил в первой декаде или там первую неделю ноября. В этом смысле у Хидинга все в порядке. Наиболее неприятная история связана с тем, что Мутко уже заявил, что все, подписываем завтра контракт, вызвал Хидинга в тот момент, когда Капков, мы знаем эту историю, но я просто ее напомню, Капков должен был то ли улетать, то ли уже улетел в Екатеринбург, вызвали какого-то помощника Капкова, который вообще не имел полномочий ничего подписывать. В общем, довольно странная, неприятная история. Но с того момента и началось вот это вот охлаждение в отношениях между НАФ и РФС. В итоге, уже, значит, оставим историю в покое, сегодняшний день. Там ситуация такова. Зарплата Хидинга вместе с его помощниками и с двумя налоговыми нагрузками, назовем это так, российской и нидерландской, составляет, если говорить в долларах, примерно 25 миллионов в год. Я говорю точные цифры.
Ничего
это
себе.
Примерно 18-19 миллионов евро в год. И имеется в виду зарплата, куда входят и его помощников, то есть всего тренерского штаба. Но ясно, что в зарплате тренерского штаба доля Хидинга стремится к 99%.
Да,
процентам, да. Поэтому будем считать, что это зарплата Хидинга, потому что Бородюк и Корнеев, их зарплата, Корнеева и Бородюка, довольно скромна.
Ничтожно, да.
Ничтожно. Поэтому речь идет о зарплате Хидинга, и самое главное там составляющее — это гигантские налоги, прежде всего нидерландские, потому что там очень серьезная налоговая система с точки зрения ставки налогов. Она так не менее серьезна и в России, но 13% все-таки налог божеский, нежели почти половина, которую он отдает. А для того, чтобы не попадать в те ситуации, в которые он однажды попал, Хидинг, он, значит, оговорился, и эти все деньги, значит, выплачиваются в общей сложности вместе с налогами. Эта сумма составляет 25 миллионов долларов в год.
Но сейчас же НАФ их не платит.
НАФ
сейчас
их не платит.
РФС должен...
НАФ не имеет никаких возражений ни по поводу размера вознаграждения, которое получает Хидинг за свой, надо сказать, блистательный труд. В общем-то, претензий как к профессионалу ни у кого к нему нет. И НАФ не имеет возражений против того, чтобы платить налоги и здесь, и там. Нет проблем с деньгами. НАФ возражает против того, что Мутко планирует и в дальнейшем в части оплаты труда тренерского штаба рассматривать НАФ как жертвователя. То есть они проплачивают те, скажем, выставленные счета по штабу сборной и по каким-то другим сопутствующим сборной вопросам. При этом остаются жертвователями. То есть они, ну, если выражаться простым человеческим языком, кошелек Мутко и кошелек РФС, не более того, или пиджак, если угодно. Вот роль пиджака уже не устраивает НАФ. Причем роль жертвователя в программе «Поля детские» их устраивает. Они готовы 55-60 миллионов долларов в год вкладывать постоянно, так сказать, и без всяких изменений статуса. Здесь же они требуют изменения статуса с жертвователя на спонсора.
Жертвователь — это просто дает и ничего не получает. А какая разница между спонсором и жертвователем?
Сейчас объясню. Жертвователь не получает ничего, кроме статьи в газете или упоминания, ну, о том, что они, да, оплатили контракт выдающегося тренера Хидинга.
Так.
Я говорю без тени иронии.
Я понимаю, выдающегося, да.
А вот если бы они сумели убедить Мутко и РФС в том, что они должны быть не жертвователями, а спонсорами, тогда возникает следующий момент. Спонсор должен иметь спонсорский пакет. То есть рекламные возможности, медиа возможности и так далее. Если, допустим, на 25 миллионов долларов отдать спонсорские пакеты НАФУ, тогда все остальные спонсоры, которые сегодня и рекламодатели есть у Российского футбольного союза, оставались бы за бортом. То есть Российский футбольный союз не смог сформировать спонсорский пакет на такую сумму для НАФ. А НАФ, в свою очередь, не захотел оставаться жертвователем. Так вот, в результате этого 25 миллионов сумма контракта не изменилась. Но так как 25 миллионов в наличии нет у РФС и не будет никогда, ни в один из периодов года, чтобы сразу вся эта сумма была на счете, допустим, или где-то еще, каких-то активов.
Да.
Она постепенно приходит вместе с выплатами других спонсоров не НАФА. Таким образом, Российский футбольный союз изыскивает примерно еще 40 миллионов рублей дополнительно к тому, что он имеет.
Рублей?
Ну да, тут чуть больше полутора миллионов или примерно полтора миллиона долларов. Да. Добавляя к своему сформированному сверстанному бюджету, и из этих средств помесячно выплачивает зарплату Хидингу, Бородюку, Корнееву там, и всем остальным.
Роберт, еще хочу одну вещь прояснить. Наверное, от того, что просто я не понимаю в экономике столько, сколько вы, естественно. Ну, вообще мало, видимо, понимаю. Значит, спонсорские пакеты для, предположим, Росгорстраха, да, для, там, ну, не знаю, условно говоря, компании «Балтика», ну, кто там еще является спонсорами Российского футбольного союза, РФС сформировал.
Так.
Он не сформировал только спонсорский пакет для НАФ.
И не собирался этого делать, потому что НАФ был жертвователем.
Понятно.
А когда НАФ выдвинул предложение стать спонсором, и объем 25 миллионов долларов в год означает, с точки зрения экономической, что все вот эти Росгосстрахи, все остальное,
да,
они как бы уже здесь и ни при чем. Потому что Росгосстрах платит где-то порядка 10 миллионов долларов в год. И считается, я не знаю, священной коровой, на которую все они молятся. А Абрамович, я уже называю вещи своими именами, точнее говоря, людей в данном случае своими именами. Абрамович просто дал понять, кто в хате хозяин. Он просто, может быть, он и не хотел так далеко заходить, я думаю. Но раз уже нашла коса на камень, а у Мутко нет ресурса, чтобы надавить на Абрамовича и заставить его платить на тех условиях, которые нравятся Мутко.
Да, вы говорите,
в итоге вот что получилось.
Вы говорите Абрамович, потому что Сергей Капков – это его представитель.
Совершенно верно. То есть решение стратегические, тем более под вопросом, касающимся платить или не платить за Хидинга, принимает, безусловно, Абрамович. И он дал понять, что быть твоим пиджаком я не согласен. Вот и все, имеет Мутко.
А значит, получается так, что Росгосстрах, который в 2,5 раза меньше платит, да, является спонсором, но платит в 2,5 раза меньше, но даже своим именем чемпионат России назвал.
Ну, правильно.
Это же это огромный такой бренд, да? Как
совершенно
это?
Верно. Но сделка между Росгосстрахом и Российским футбольным союзом – это абсолютно рыночная сделка. Сейчас это маловато кажется, но когда это подписывалось, тем более на 5 лет, никто не думал, что российский рекламный рынок так бурно будет расти. И это была сделка, выгодная Росгосстраху, который, естественно, поднял на этом деле свой бизнес очень здорово, по крайней мере, в части розничного страхования, там, автомобилей, каско и прочее, и прочее, и прочее. Ну, и так же, и как для Российского футбольного союза. А НАФ всегда было как бы, ну, есть НАФ, есть Абрамович, есть несчитанные приваловские миллионы, которые всегда придут. И в один день Абрамович дал понять, что они придут, но не безусловно. И не так, как этого хочет Мутко, потому что у Абрамовича есть тоже свои, видимо, взгляды, планы и амбиции в российском футболе. Мы об этом в другой раз поговорим, по поводу того, кто будет президентом Российского футбольного союза и почему Мутко так артикулирует свою готовность и дальше продолжать бороться за светлые идеалы там, развития российского футбола и так далее. Очевидно, это как-то связано с амбициями Абрамовича, либо, так сказать, лично Абрамовича, либо его ставленника Капкова, потому что вот тут понятно.
По поводу Абрамовича у меня тогда еще есть вопрос. Вот эти все взаимоотношения, вот эти осложнившиеся между НАФ, ну или читай Абрамовичем и РФС, читай Мутко, они же уже примерно трехмесячной, четырехмесячной давности. Но тогда еще не было в такой степени разговоров, не шло о мировом вот этом кризисе, который привел к тому, что даже в Челси, то есть в детище или, не знаю, в собственности Абрамовича пришлось сокращать людей, там, менять структуры и так далее, и так далее. Сейчас же еще больше осложнилось в этом смысле, или это не связанные
вещи?
Я, знаете,
вещи? Что думаю? Этот кризис был неожиданностью для очень многих людей во всем мире, для миллиардов людей во всем мире. Нисколько не переоценивая многогранности, величие персоны Абрамовича, но могу сказать, что он, как минимум, мягко говоря, догадывался о том, что произойдет там, через несколько месяцев и так далее. То есть он первым ушел в кэш, продав все свои нефтяные активы и так далее. То есть его как бы аналитическая подпорка достаточно сильна для того, чтобы видеть эти вещи. И я не думаю, что как-то кризис может быть связан с его вот этими вот, ну, 25 или столько-то миллионов. Это вообще сумма в условиях любого кризиса для Абрамовича совершенно несущественная. Для него существенно другое, свой статус. Он не готов быть больше жертвователем и тем удобрением, на котором взрастет великолепная карьера президента Российского футбольного союза. И он четко дал об этом знать и понять. Вот в чем суть вопроса. А не в том, что там какие-то там 25 миллионов что-то решат для человека, чье состояние оценивается минимум, даже после падения всех индексов биржевых, в несколько миллиардов долларов. Поэтому тут даже не стоит обсуждать никак.
Ну, на этом мы можем завершить вторую беседу из нашего цикла подведения итогов российского футбольного сезона с экономико-финансовой точки зрения. Значит, мы сейчас говорили о внутренних вот делах, связанных со сборной, да, о экономике РФС. Говорили, естественно, с профессором Робертом Воскиричаном, с которым мы через неделю продолжим, какие-то другие возьмем уже стороны развития российского футбола.